свобода.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В эти дни весь цивилизованный мир вспоминает ноябрь 1989 года, падение Берлинской стены, означавшее конец железного занавеса и полный пересмотр раскола, произошедшего в Европе после Второй мировой войны. Обстоятельства падения Берлинской стены мы сегодня вспоминаем и обсуждаем с нашими гостями Юрием Борко, завцентром документации Евросоюза Института Европы Российской Академии Наук, Виктором Кувалдиным, членом исполкома Горбачев фонда. И на прямой связи из Берлина у нас будет Юрий Вексер, наш сапкор ФРГ, и Дмитрий Врубель, художник, автор самой, пожалуй, знаменитой фрески с Берлинской стены. «Брежнев, целующийся с Хонекером». У нее есть сложное название, там «Как мне выжить среди этой смертельной любви». Юрий Антонович, вот я знаю, что вы как раз на рубеже этих эпох жили в Берлине, сначала в Восточном, потом он стал единым. Вы вспомните, как это происходило?
Ну, в Восточном я еще в 70-е годы побывал. Нас приглашал Институт общественных наук при ЦК СЕПК. И была делегация власти Тимур Тимофеевич Тимофеевым, та, директор Института рабочего движения. Вот. Так что мы видели эту стену с той стороны. Перед стеной были три, по-моему, ряда проволоки колючей, да, и суровые стояли пограничники, которые, ну, ближе, чем на 10 метров не подпускали, куда идешь. А в 88-89 году я дважды по месяцу жил в Западном Берлине. Меня пригласил Западно-Берлинский свободный университет, а точнее говоря, мой друг Михаль Рейман, который когда-то учился, чех, который родился здесь, в Москве, и потом уехал с отцом туда-обратно из Коминтерна, а потом приехал снова, учились мы в университете, и он стал в команде Дубчика работать. А потом мы вот отсюда, как всех выгнали после 68 года, его приютили западные немцы. Профессор Левенталь, такой известный политолог, был в Западно-Берлинском университете, он его пригласил. Ну вот, и когда в 87 году, через 20 лет после 68 года, у нас послабление было, он приехал с делегацией, с группой студентов Западно-Берлинского университета. Ну, естественно, мы встретились сразу. А потом он меня пригласил туда, я там два месяца, один месяц в 88 году, в 89 году, так что обошел я почти всю эту стену с другой стороны, и диву давал, потому что она вся была разрисована, вот от такой вот из Хонекер и Брежнев, потом масса, конечно, маоистских там лозунгов, чегеваристских там, кастровских, потому что там леваки очень сильные были в Западном Берлине, устраивали временные провокации. Что они делали? Они подходили вплотную к стене с той стороны, и тогда полиция немедленно бросалась их изгонять. Это было на моих глазах, потому что они отмечали годовщину в 88 году, 25 лет, 35 лет подавления берлинской волнения, демонстрации. Да. И в этот день там, на той стороне, там была возведена такая железная такая конструкция, площадка на ней. Ну, сперва чинно приходили там христианские демократы, социал-демократы, там какие-то студенты-правовики пришли в формах. Кто-то влезал вверх, произносил, так сказать, речи пламенные, память об этом событии, да. Но это было метров за 20 от стены. А потом примчались молодые ребята, которые рванули прямо к стене, а вдоль стены шла такая метровая асфальтовая дорожка, которая принадлежала ГДР. Стена была построена метр от ступя. И полагалось, что пограничники ГДР будут иногда выходить через там отверстие и ходить вдоль этой самой площадки.
Снаружи, да.
Но после того, как несколько пограничников, или я, тут же остались...
ФРГ?
Да, закрыли ее, естественно. А вот они бросались к этой дорожке, а дорожка была отгорожена таким вот маленьким барьерчиком железным, да. Они перепрыгивали, и тут же мчится эта самая полиция. Это выглядело очень забавно, потому что они тут же ложились на землю. Ражи и полицейские хватали их вчетвером, вдвоем тащили, вбрасывали тогда в эти самые машины и увозили. Но дело было сделано, они прославились, потому что их тут же поснимали, и потом по всей Европе шли эти самые снимки, как леваки штурмуют стену.
Вопрос Виктору Борисовичу. Вот, несомненным героем вообще всей этой истории был Михаил Сергеевич Горбачев и остается, дай бог ему здоровья. Как по-вашему, вот правы ли критики его, что слишком он мягко поступил, безо всяких таких серьезных условий, пошел на объединение Германии?
Ну, а вот сначала небольшое уточнение. Я действительно проработал в фонде Горбачева много лет, с самого начала. Но мой контракт в фонде кончился 3 года назад, поэтому я не являюсь ни членом исполкома.
Да, скажем, бывший член исполкома.
Да, это будет точнее. Теперь по поводу этих обвинений. Я думаю, что они несостоятельны. Они несостоятельны, потому что была несомненная тяга немецкого народа к объединению. ГДР разваливалась. Люди не хотели жить в условиях социализма. Я имею в виду те, так сказать, страны, которые объединялись с понятием социалистический лагерь, то есть 6 европейских стран, так называемой народной демократии. И в этих условиях единственный способ помешать этому был бы вывести танки, которые у нас были. Но это само и пыталось подавить это движение, потопить его в крови. Но, безусловно, это бы не остановило тягу немцев к объединению, а мы бы нажили себе смертельного врага на много-много лет вперед. Но надо учитывать еще и факты большой политики. Коль, и это с его стороны было очень мудро, очень рано заручился поддержкой Буша-старшего, в этот момент президента Соединенных Штатов, а те европейские политики, которые не хотели объединения, ну, скажем, Маргарет Тэтчер, Франсуа Миттеран, Джулио Андреотти, они в сущности активного противодействия не оказали, да и не могли оказать. Германия была их важнейшим партнером, партнером по Европейскому Союзу, партнером по НАТО. И поэтому, соответственно, выбор, политический выбор, который стоял перед Горбачевым, или ввязаться по существу в безнадежную авантюру и, соответственно, испортить свои отношения не только с немцами, но и с Европой, или же все-таки учитывать то, что вот это историческое выязвление немецкого народа, и постараться сделать так, чтобы нам выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. Мне кажется, что он много сделал для этого.
Давайте дадим слово Юрию Вехтеру, нашему сапкору в Берлине. Юрий, скажите, пожалуйста, какие мероприятия запланированы на праздничные дни, и какое место в них будет занимать Михаил Сергеевич Горбачев? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер. Я знаю, что вокруг Михаила Сергеевича много всего намечено, и даже не все знают до конца, как много. Известно, что он примет участие в торжественном заседании, которое будет 9 числа днем в концертном зале на Жандарменмаркт. Там будет и вроде бы и Лех Валенса, как пишут, и там будут европейские политики. А 10-го Михаил Сергеевич 100% известно будет у Ангелы Меркель. И, как пишут российские СМИ, будет таким адвокатом России, может быть, даже Владимира Владимировича Путина, по крайней мере, если верить тому, что пишется в российской печати. Но у него запланированы пресс-конференции, то есть он, дай бог ему здоровья, имеет в эти дни здесь, в Берлине, где он остается, кстати, очень и очень популярным. Он по-прежнему такой все-таки герой этих событий. Не зря же демонстранты в разных городах Германии тогда, в 89-м году, скандировали «Горби, Горби, Горби», потому что они поняли, что танками давить он не будет, что он отпускает это. Поэтому вокруг него большой интерес, чему можно, в общем, порадоваться, политику практически все-таки в отставке. Да? Вот. И программа, видимо, еще будет даже развиваться. Он сам очень активен. Он сказал, что он готов дать много интервью. Я читал про это. Поэтому посмотрим, что это будет. Но, в общем, он в центре внимания.
Спасибо. Давайте дадим слово Дмитрию Врубелю, художнику, автору вот самой знаменитой фрески на Берлинской стене. Дмитрий, как вы отмечаете этот юбилей четвертьвековой? И, по-моему, я читал, что какой-то большой интерес к аукциону, где будут выставлены авторские копии этой фрески. Вам слово. Добрый вечер.
Добрый вечер. Как мы отмечаем это таким образом, что у нас завтра в нашей берлинской открытой мастерской будет большой воркшоп для студентов, молодых художников и так далее. И там мы как раз будем рассказывать о биографии творческой и, безусловно, о берлинской стене. Вот, так как-то вот специально праздновать, наверное, я не праздную, и мы с Викой Тимофеевой, с художницей, с которой мы работаем, мы тоже особо не празднуем, потому что, конечно, это праздник объединения немецкого народа. Вот, по поводу аукциона, это вот наши еженедельные аукционы в Фейсбуке мы проводим на нашей страничке в Рубль Дмитрий. И как раз вот на этой неделе мы выставили такой маленькую художественную работу с фрагментом как раз стены, где целуются Брежнев и Хоники. Вот, но вы знаете, я немножко так вот по поводу праздника и вот замечательной вот этой вот иллюминации, вот, да, по всей, вот у вас вот показывают на экране, что по всему периметру Берлинской стены стоят светящиеся шарики, вот такие надувные, очень красиво. Но вот при этом, да, вот этот вот кусок, где находится Брежнев и Хоники, вот и сайт Геллери, полтора километра вот Берлинской стены, сохранившейся, настоящей, невоздушной, да, не в виде шарика. Вот последние 5 лет постепенно приходит запустение. Вот, это вот как бы не очень хорошо, и даже к празднику вот ее вроде не почистили от граффити, и она такая немножко стоит замызганная. Вот, что не очень хорошо.
А когда, Дмитрий, вы эту фреску создали, когда вы впервые попали в Объединенную Германию?
Нарисовано летом 90-го года. Это было еще ГДР. Вот. И очень смешно, что я рисовал на стенке, ну и другие художники тоже рисовали на стенке. Вот. Но у меня был советский паспорт и зеленая такая бумажка, разрешение на въезд в ГДР. Вот. И стояли пограничники на пропускном пункте Одербаумбрюке. И воду они мне для рисования давали. А вот Западный Берлин не пускали, потому что у меня не было западно-берлинской визы. И вы знаете, ощущение вот этого объединенной Германии, это было уже осенью 90-го года, потому что проводились первые общегерманские выборы. И, вы знаете, насколько странно было смотреть на бывший Сталин-аллее, да, на... как Карл Маркс аллея, это абсолютно прямая, самая длинная прямая улица в мире, да, среди сталинских домов, это 90-й год, да, еще у нас Советский Союз, сталинских домов стоят огромные предвыборные плакаты с изображением Гельмута Коля, вот, и других западногерманских политиков. Это было потрясающе, то есть, потому что в Советском Союзе еще были как бы времена еще совсем не демократические. Вот. И вот это вот и было ощущение, первое ощущение от Объединенной Германии. Вот такое.
Да, в Советском Союзе тогда еще впереди был и Вильнюс, по-моему, и Рига, и Баку. Да, вот, Юрий Анатольевич, как по-вашему, какое обратное влияние оказало вот событие в Германии на нас, на перестройку в Советском Союзе?
Знаете, даже труднее сказать. Ну, это, во-первых, для основной массы населения это было совершенно неожиданность. Они, в общем, были, не понимали, что происходит. То есть столько лет внушалась пропаганда, и потом бац, публика более образована, то есть вот те круги интеллектуальные, к которым вот и мы принадлежали, и Виктор, и я, там другая ситуация была. Что, в общем, мы понимали, что это неизбежно, и мы внутренне приветствовали, и мы считали, что это фактор, который будет содействовать изменениям внутри страны. Тут еще к тому, что Виктор сказал, хотел бы две вещи добавить. Это уже был 89-й год, это вот речь, когда падение Берлина. что у НЭСа было. У нас почти коллапс в экономике.
Да, первый съезд народных депутатов.
У нас уже дефицит,
да.
У нас же полупустые карточки. Полки, у нас же попытки реформ, которые проводились очень шаг вперед, два шага назад. Вот, я, когда Абалкин был вице-премьером.
Да, и, еще премьер был Николай Иванович Рыжков.
Ну да. Поэтому я думаю, что в своих размышлениях Михаил Сергеевич этот тоже фактор играл роль большую. И потом, мне кажется, я думаю, что Виктор Лучик гораздо знает Михаила Сергеевича. Я думаю, что это личностное очень было. Это его глубокое убеждение, что он не может вывести танки и устроить кровопролитие. Я думаю, что убеждение... Потому что до этого было его еще выступление в ООН, где он выдвигал идеи мира, да? До этого еще идея общего европейского дома была. Поэтому... Я думаю, что это подспудный был, конечно, толчок, который не столько сказался на мировоззрении людей, они только начинали соображать, что. Но, так сказать, для тех политических кругов, которые были вокруг Горбачева, и для интеллигенции, это был, конечно, шаг к дальнейшему развитию.
Да, Виктор Борисович, следом же рухнул и Варшавский договор, и Совет экономической взаимопомощи. Ожидали ли вы таких вот последствий, что ли, поначалу деструктивных, то есть не созидательных, а вот сначала отмести старое, требовалось расчистить дорогу в будущее?
Нет, конечно. Я в этот момент работал консультантом в международном отделе ЦК КПСС в Горбачевской команде. Помню хорошо совещание, которое проводил Рафаил Федоров, заместитель руководителя международного отдела. В этот момент его возглавлял Валентин Михайлович Фалин, очень известный германист. И Валентин Федоров был человеком очень умным, очень знающим, много работавшим в Германии в разных качествах, хорошо представлявшим. И на этом совещании было осенью 89 года, никто не высказывался, никому не приходило в голову, что европейскому социализму осталось жить считанные месяцы, что можно начинать отсчет буквально по дням. Нет, такого ожидания не было. События тогда вообще намного обгоняли политиков. Вот. Я к тому, что сказал Юрий, я бы хотел добавить, ну, он так сказал, интеллектуальные круги. Но ведь в Советском Союзе шла очень острая борьба. И как раз объединение Германии подтолкнуло, причем подтолкнуло оба лагеря. Подтолкнуло консерваторов на то, чтобы обратиться к силе, и потом это во многом сказалось на том ряде, который вы привели, ну и вылилось в август 91 года путь. Но подтолкнуло также антикоммунистические силы, которые сплотились вокруг Ельцина и которые были готовы снести эту систему, ободренные успехом вот этих выступлений в Европе против социалистического строя.
А Анатолий Черняев тогда работал с вами?
Анатолий Черняев, я не могу сказать, что он работал с нами, он работал с Горбачевым. И роль Анатолия Сергеевича, с моей личной точки зрения, во всем этом, была очень велика. И, как мне кажется, до сих пор это еще очень недооцененная фигура в том, что он сумел сделать в области внешней политики. И в частности, конечно, вот это ближайшее окружение Горбачева, и Черняев, и Шахназаров, они во многом способствовали тому, что мы выбрали именно эту линию поведения. Вот. Мне кажется, я и тогда выступал в ее поддержку, мне кажется, что исторически она была правильной.
Лидер, я прочел очень внимательно дневники Анатолия Сергеевича. Да. Черняева. Потрясающе совершенно. Потрясающе.
Да, в
дневники 70-х годов он вел дневники записи, да? У меня было впечатление, по вот уже 89-й год, он со все большим огорчением, даже иногда раздражением, говорил о нерешительности Михаила Сергеевича.
Но не в глаза он говорил.
Нет, не в глаза.
Задним
Но это у него записи дневниковые. Возможно, я думаю, что он в какой-то форме более деликатной это говорил, все-таки более такой, ну, приемлемый генсек и консультант, но говорил ему, потому что это отражается в дневнике. Но, видимо, действительно у Горбачева в этот период были большие колебания.
Ну, конечно, мы знаем, что в декабре 89-го что случилось с Чаушеску. Так что там, да, в общем-то, не очень были веселые примеры.
Наверное. Да потом, даже ну, хорошо, даже можно вспомнить элементарные вещи. А пленум ЦК в начале февраля, перед приездом как раз в Москву Бейкера и Коля, с которым решался именно германский вопрос. Это начало февраля 90-го года. Фактически уже речь шла о том, чтобы провести хрущевский вариант, чтобы сместить Горбачева с поста генсека. Да. Почему, собственно, ему пришлось избираться президентом, избираться на съезде. Теперь по поводу Анатолия Сергеевича. Да, Анатолий Сергеевич, как мне кажется, занимал более радикальные позиции. Да. На него влияло, сильнее гораздо влияло, и он воплощал эти тенденции либеральная интеллектуальная среда. Вот. Но все-таки я так думаю, что политически здесь Михаил Сергеевич, конечно, инстинкты его не обманывали. Он понимал, насколько опасно форсировать эти процессы, насколько велик риск спровоцировать контрвыступление правых сил. Причем в тот момент, когда у них было больше шансов на успех, чем в августе 91 года. Сколько в этот момент, КГБ, я напомню, что армия. Да, все контролируется, и никаких выборов президента России еще не прошло. Есть и никакого Верховного Совета нового не было. Он появился только весной 90-го года. Вот, то есть сама ситуация, она менялась быстро, но она была очень острая.
Да, я хочу просто передать привет Анатолию Сергеевичу. И извините, что мы в его отсутствии его обсуждаем, потому что он жив-здоров. И от нас трех поколений истфаковцев мы передаем ему поклон как старшему довоенному поколению и впоследствии фронтовику. Выпускнику нашего.
Я его по ИСФАКу еще помню. Да.
Я бы еще добавил, как и образцу порядочности. Да. В очень сложное время и в очень сложных обстоятельствах.
Да, и прекрасного эрудита, и остроумного человека. Да. Давайте дадим слово Юрию Векслеру. Юрий, вот мы знаем, вы рассказали, как относится к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. А как относится к нынешнему российскому лидеру, который в те дни работал в Доме культуры, я так понимаю, в Дрездене, и не совсем дружескую занимал должность в отношении объединения Германии. Вам слово, Юрий.
Вы знаете, редкий случай, с удовольствием ушел бы от ответа, потому что, насколько я вижу, в эти праздничные дни, а они праздничные для немцев, фигура Путина не является предметом обсуждения. Если бы он приехал на 25-летие, как Медведев приезжал на 20-летие, возможно, внимание к нему и вообще о его разных сторонах было бы разговора больше. Наверное, Михаил Сергеевич Горбачев в разговоре с Меркель как-то будет это озвучивать, но уверяю вас, что сегодня на улицах Берлина, откуда я только что вернулся, наблюдая за зажиганием вот этой инсталляции световой, значит, на улицах или в политических салонах разговору в эти дни в связи с событиями, вот с этими 25-летием, о Путине, о его прошлом, в общем-то, нет, потому что мне кажется, что Владимир Владимирович Путин, если сегодня и интересует, конечно, интересует всех его политическая деятельность, но уж только сегодняшняя его деятельность, а вовсе не его ГДРовское прошлое. А сегодня на улицах Берлина действительно настроение праздничное. Я бы хотел, уходя от вашего вопроса, обратить внимание на других крупных политических деятелей, которых, возможно, не было бы, не будь падение Берлинской стены. Это ведь фантастика, что Ангела Меркель, Яхим Гаук, президент Германии, премьер-министры нескольких земель, люди из Восточной Германии. Представить себе такие мощнейшие перемены персональные в любой другой стране мне представляется очень сложным. Это вот как если бы сегодня представить себе, что в России, ну, многих, к сожалению, уже нет живых, были бы те люди, которые проявились в начале перестройки, они бы были сегодня у власти. А мы видим, что все-таки это не так. Может быть, в какой-то мере косвенно это и ответ на ваш вопрос относительно Владимира Владимировича.
Спасибо. Вопрос Дмитрию Врубелеву. Мы знаем, что, Дмитрий, вы тоже создаете образ президента Путина. У вас есть такая известная работа «12 настроений президента». Вот кто больше популярностью пользуется у германских ценителей живописи? Кто больше известен, Брежнев, Горбачев или Путин? Потому что у нас в Советском Союзе, в России...
Вы знаете, я вот буквально год тому назад стоял в дверях нашей открытой мастерской, зашел знакомый не берлинский экскурсовод и такими выпученными глазами спросил меня: а вот ты знаешь, я в газете прочитал, что у вас Брежнев занял какое-то очень высокое место по первое место по популярности среди исторических персонажей, да, политических. И это было сказано с каким-то вот таким пониманием нашего российского абсолютно какого-то другого мира, да, в котором мы живем, вот, где действительно какой-то монстр из прошлого может стать самым популярным персонажем настоящего. Вот. Поэтому, ну, давайте так, что я когда в 2009 году реставрировал Брежнева и Хонекера, то процент, который людей, а мимо проходили тысячи, десятки тысяч людей, и многие из них задавали вопрос, ну, процентов 10, наверное, помнит, кто такой Брежнев из вот общего потока туристов, да. Вот, значит, по поводу Путина и Горбачева. Вот, ну, могу сказать, что Горбачев, это действительно, еще раз повторю, что это сверхпопулярный герой. Вот, абсолютно позитивный герой, и все немцы к нему относятся с благодарностью и с почтением. Вот, а к Путину, ну, для большинства он антигерой, вот, скажем так, то есть никто не понимает, как бы сказать, вот все эти там агрессивности и прочего-прочего. Вот, понятный, немцам он понятен с точки зрения именно немецкой истории, да, то он им напоминает очень много из нынешней период российской истории, и лидеры этого периода российские. Многим очень напоминают периоды немецкой истории. Вот, это с одной стороны. И с другой стороны, есть вот, я бы не сказал, что достаточное количество, я пока видел только одного-двух людей, которые понимают Путина, вот эти сертретры, вот, последователи и пониматели, вот, но для которых самое главное, что Путин показывает фигу Америки. Вот, вот, то есть, это в основном среди левых. Вот, потому что левые обычно антиамериканисты, антикапиталисты, и вот они, как бы не разбираясь внутри российской ситуации, как бы сказать, где капитализм гораздо более дикий, да, чем в Америке, вот им нравится, что вот Путин показывает фигу Америки. Вот, а с точки зрения, вот, если говорить вот о любителях искусства, ну, я не думаю, что кто-то вообще будет коллекционировать портреты там Брежнева или Путина. Ну, Горбачева в виде фотографии, может быть, кто-то там себе повесит, но это тоже очень большое и исключение, потому что, в общем-то, это, ну, политические люди, и так особо люди их вот не собирают, не коллекционируют. Ну, вот за исключением, да, Брежнева и Хонекера, который стал одним из символов Берлина по счастливому стечению обстоятельств.
Спасибо, вот. Дмитрий. Ну, мы просто, нас интересует отечественные политики, как их воспринимает германское общество. Это вопрос Юрию Антоновичу. Как, по-вашему, это ошибка кремлевской дипломатии, что президент Путин не воспользовался вот этими празднествами, чтобы наладить отношения с Евросоюзом, с теми лидерами, которые приедут на праздники, потому что он все по пальцам там считает, когда в Австралии с кем-то он увидится. А тут же вот реальный случай попасть вот в элиту мировых лидеров.
Я думаю, что он трезво оценил ситуацию, Путин. Я видел картинку последней встречи Меркеля и Путина. Так как глядела на него Ангела Меркель, я бы не хотел оказаться на его месте. Отношения, очевидно, настолько испорчены, что и они были рады, что он не приехал, и он не хотел. Мне так кажется, это я, так сказать, в чужую голову пытаюсь влезть.
Да, ну просто тут все гадают, когда у нас схема видится, тут такой удобный случай. Виктор Борисович, вопрос. А как относился Михаил Сергеевич вот к уходящим лидерам, к Хонекеру, к, ну, к Чаушеску тогда уже, давайте оставим его, вот к тем, кто в его бытность членом Политбюро составляли вот элиту эту, когорту руководителей соцлагеря, и так они все по-разному, некоторые да, даже бесславно закончили свои политические карьеры. Трудно ему было вот их отрывать, что ли, от привычного вот этого дружеского отношения?
Ну, я не уверен, что там отношение ко всем было дружеское. Да, он, конечно, выделял кадра Ярузельского. Да. Но что касается всей этой элиты, мне кажется, что он относился к ним с пониманием и сочувствием. Ведь не надо забывать, Михаил Сергеевич был у нас первосвященником мировой церкви, потому что коммунизм был светской религией, это было общемировое движение. И это были не последние фигуры, это были влиятельные кардиналы. Он ведь сам прошел очень большой путь колебаний, сомнений, прозрения. Горбачев даже начало перестройки и Горбачев ее трагического финала – это две достаточно разные фигуры. И он видел людей, которые оказались во власти обстоятельств. Ну, как тогда было принято говорить, не на той стороне истории. И это была личная трагедия. В частности, ну, если брать вот немецкий пример, конечно, трагедия Хонекера. Он был человеком своего времени, он сформировался в первой половине 20-х годов, в первой половине 20 века, когда шла борьба стенка на стенку, кто кого. Он искренне верил за то, что это выступал. Но время ушло. Люди к тому моменту, вот моменту осени 89-го года, люди не хотели социализма никакого. Ни государственного, ни реального, ни человеческим лицом. Вот. Они хотели, особенно это у немцев было ясно, они хотели очень простой вещи. Они хотели жить так, как на Западе. И у тех, кого была возможность, они должны были голосовать ногами. А вот у этих людей, у них выхода не было. Но еще я хотел бы отметить, у меня был интересный разговор как раз в то время. Это была весна 90-го года, я был в Лондоне, меня пригласили, у них есть такой Channel 4, вы уж точно знаете, четвертый канал.
Да.
Вот. И у меня был интересный разговор с их журналисткой, которая незадолго до этого побывала в, ну, еще существовавшей ГДР. И в частности посетила вот эти дома, дачи, Политбюро. Вы знаете, что ее поразило больше всего? Как скромно жили эти люди. Там все было очень строго отпущено и строго отмерено. Вот. Конечно, они, естественно, понятно, они жили значительно лучше, чем любой ГДРовец. Вот. Но, так сказать, все это держалось в определенных рамках. Так что для Михаила Сергеевича это было, так сказать, ну, это было, в общем-то, крушение. Крушение того мира, в котором он сформировался, в который он верил, и который вроде бы по своей исторической роли он был бы призван защищать.
Вопрос Юрию Вексеру. Как вот спустя 25 лет относится население Германии к самой вот этой дате, 25-летию падения стены, и затем к тем проблемам, которые пришли с необходимостью ассимилировать восточные земли и тратить на них гигантские суммы? Вам слово, Юрий.
Прежде чем ответить, хочу просто добавить, что Михаил Сергеевич, о котором мы так много сегодня говорим, ему будет вручена очередная награда, ему присудила свою медаль «Общество ветеранов партии Ангелы Меркель, Христианско-демократический союз». Это одна маленькая информация. И вторая, чтобы не забыть в нашей передаче, как будет финал этого празднества, а потом я отвечу, конечно. Эти 8 тысяч шаров, которые светятся, будут выпущены в небо, то есть будет в 19 часов 9 ноября под музыку «Оды к радости» Бетховена в исполнении Берлинского оркестра и хора под руководством Даниэла Баренбойма. 8 тысяч шаров стена улетит в небо. Что касается вашего вопроса, то я бы продифференцировал. В целом отношение в Германии у людей, которым сегодня, скажем так, 40, абсолютно позитивное. Значит, отношение сложное у людей, в особенности в Восточном Берлине живших, которым тогда было 40, которым сегодня 65. Потому что они чувствуют себя немножко потерянными. Но все опросы по Германии показывают, что все варианты, и издержки экономические, которыми Федеративная Республика, значит, должна была ради объединения чем-то поступаться, это все так или иначе встречается с пониманием. Как сказал один мой знакомый, замечательный восточный берлинец в прошлом, Германия, немцы получили объединение по первому классу. Действительно, проблем, которые сегодня видны по 25 годам прошедшим, их все-таки, несомненно, немного. А вот выигрышей и для восточных немцев, и для западных немцев в конечном итоге очень много. И мы это видим по карьерам. Это не только политики, о которых я упомянул. Действительно, мы видим людей из Восточной Германии, которые обогатили немецкую, в целом, общегерманскую науку, общегерманскую культуру, общегерманский спорт. То есть немцы воспряли духом от объединения. И это искупает, по-моему, все, что можно посчитать проблемами. Проблемы, безусловно, какие-то остаются. Хотя экономический подъем в бывших восточных землях, то есть в ГДР, все-таки замечательный. На самом деле там экономическое процветание имеет место быть. А есть земли, которые просто замечательно экономически существуют. Поэтому я смотрю глазами немцев, я сам живу 22 года в Германии, с большим оптимизмом на то, что дало объединение. Считаю, что в целом баланс позитивный.
Да, Юрий Антонович, вопрос. Вот не чрезмерна ли была цена вот этого объединения? Я помню, что на ГДРовские марки их меняли один на один с западногерманским, а сейчас наш рубль поменять один на один с евро. То есть у нас вот эти 10 рублей, которые за них бы давали 10 евро. Вот так тогда. В общем, большая цена.
Я думаю, что это было очень мудро идти навстречу, потому что рушилась экономическая система, рушилась государственная система. Огромное количество людей, вот это вот 40 лет, о которых говорил, вот, у них судьба рушилась. Кто-то работал в государственных структурах, кто-то работал на социалистических предприятиях. Поэтому
кто-то работал в Штази.
В Штази. Да, ну это ладно, это уже особая статья.
80 тысяч.
Да, но это уже миллион, а не тысячи людей, у которых рушилась карьера, потому что рушилась политическая система, рушилась экономическая система. Поэтому эта щедрость была не чрезмерная со стороны ГДР, со стороны ФРГ. Я другое хочу сказать, что плюсы-то не сразу сказались, потому что сперва шла ломка старой экономики, старой промышленности, и западные бизнесмены ведь не сразу пошли на восток. Сперва ринулась восточная рабочая сила с Восточной Германии на Запад. И на Западе ее стали встречать так вот, за конкуренты, за рабочие места. Поэтому прошло энное количество лет, прежде чем эти негативные стороны фазы разрушения старого отошли на второй план и начала вылезать новая экономика и все. И это действительно, это может быть не с 90-х годов, это с конца, может быть, 90-х годов пошло, но последние лет 15 уж точно. Поэтому процветание восточных областей земель Германии – это дело лет 15 последних. Но оно как раз дало результат сейчас.
Да, вот хотел Виктор Борисович спросить. В чем уникальность вот этого исторического эксперимента, когда разделенная нация идет по двум разным общественно-экономическим формациям, и к чему она приходит вот спустя четверть века? То сейчас ФРГ и ГДР мы говорим, а у нас перед глазами, там условно говоря, Северная и Южная Корея. Вот что доказал этот эксперимент такой неосознанный, а который естественным образом получился?
Вы знаете, я, может быть, даже чуть-чуть раздвинул бы исторические рамки, и тогда, может быть, размышления могут быть не только сравнивая, скажем, Германию с двумя Кореями, но и в какой-то степени сравнивая Германию с нашей российской судьбой. В начале 20 века Германия, безусловно, лидирующая и господствующая континентальная держава. Да, есть Великобритания – мировой гегемон. Вот в течение 20 века Германия проходит через цепь катастроф. Две мировые войны, обе она проиграла. Кризис, который по силе, он ударил по всему западному миру, но в Германии он был особенно мощным. 13 лет фашизма. Казалось бы, несмываемая печать, поставленная на немцев фашизмом в 1945 году. Проходит 100 лет. Германия снова лидер на европейском континенте. Ну, о чем это говорит? Конечно, Юрий Антонович, которого мы знаем как блестящего германиста, это одна из, так сказать, наиболее авторитетных здесь фигур. Но я здесь вот просто выскажу свое предположение. Это, видно, все-таки говорит о каком-то очень мощном генетическом коде, который был заложен в Германии, в германском обществе, потом в развившемся, и сейчас, конечно, укрепившемся германском гражданском обществе. Потому что я хотел бы обратить внимание еще на одно обстоятельство. Германия же страна позднего объединения. Единая Германия – это продукт 1870-71 годов. То есть к тому моменту, когда уже давно, столетиями существовали большие европейские государства. Скажем, Франция, Англия. И тем не менее, несмотря на все это, вот немцы смогли это преодолеть. Ну, если вас интересует то, что, так сказать, некая параллель с Кореей, я думаю, что в Корее ситуация гораздо сложнее, гораздо тяжелее. Гораздо тяжелее, поскольку это раскол страны длился дольше. Гораздо тяжелее, потому что раскол страны произошел в результате гражданской войны, где брат пошел на брата. И до сих пор в Корее нет мира, а есть перемирие, если брать официально. Гораздо тяжелее, поскольку разрыв между севером и югом в Корее намного больше, чем был между ФРГ и ГДР. Не надо забывать, ГДР все-таки была витриной социализма. Когда люди хотели поехать из Советского Союза и посмотреть, так сказать, ну все-таки что удалось добиться, ехали в ГДР. Там ведь действительно удалось им сделать в рамках социалистической Европы много. Вот. Вот в этом плане это действительно пример, но пример, который, как мне кажется, и как многие другие примеры, ни в коем случае не должен вести к некому механистическому выводу, тому, что, ну, а вот вдруг, понятно, что сейчас это из области ненаучной фантастики, завтра две Кореи объединились, прошли, Юрий Антон здесь совершенно прав, через очень тяжелый процесс и очень трудный процесс притирки этих двух частей. И глядишь, лет через 30, это страна, которая по своей мощи, по своему потенциалу не уступает Японии. Вот. Нет, я думаю, что и знаю, что, скажем, сами даже южные корейцы куда более осторожно относятся к этой перспективе. И они правы, вы знаете, даже происходят, если хотите, какие-то изменения в генетике. На севере Кореи люди на 7 сантиметров меньше, ниже, средний, так сказать, рост, чем на юге. Вещи не происходят, за все надо платить. В Корее в середине 90-х годов был голод. По оценкам специалистов, погибло 500 тысяч человек. Это сопоставимо, если вы возьмете размеры населения, с голодом в Китае после Великого скачка, когда погибло 20 миллионов человек. Так что я бы просто был здесь правильно. Надо всегда размышлять и пытаться сопоставлять. Но мне кажется, ни в коем случае нельзя механически переносить опыт одной страны, ее достижения на другую, поскольку мы даже по своему собственному опыту знаем, это чревато очень неприятными последствиями.
Вопрос Дмитрию Врубелю. А как нынешнее поколение немцев воспринимает вот эту империю зла, которой была соцсистема? Они верят, что Брежнев ввел войска в Афганистан, что они вместе с германскими товарищами подавили пражскую весну? Или это как-то в области уже полумифов и преданий? Дмитрий, вам слово.
Вы знаете, я тоже немножко не отвечу прямо на вопрос, а начну вот с того мифа, который вот постоянно распространяется в России по поводу того, что немцы ностальгируют по ГДР, как бы, да, вот, и по советским порядкам, там, и так далее, вот, и не только, знаю, я слышал, что не только восточные немцы об этом ностальгируют, а вот и западные тоже хотели бы жить в ГДР, но вот не получилось, да, это, ну, вот, за 5 последних лет я, в связи с обстоятельствами своей жизни встречался там с тысячами людей, разговаривал, как бы ни одного человека я пока не встретил, включая даже бывших ГДРовских полицейских, которые бы вспоминали бы об этом периоде с ностальгией. Вот. И я также не встречал людей, немцев, которые, берлинцев, да, которые были бы не в курсе о вот тех исторических событиях, которых вы сказали. И, естественно, и помнят и Пражскую весну, естественно, и подавление танками, и Афганистан помнят, и все это является очень важной составляющей частью образования и воспитания на самом деле, потому что вот это вот немецкое невида никогда больше не должно повториться, да, оно базируется на том, что буквально с ясельного возраста, да, детям преподают историю. И что меня больше всего поразило, например, да, я когда ходил на курсы немецкого языка, там был особый интеграционный курс, посвященный истории. Да, и именно немецкая история начиная с 18-го года. И в том числе история немножко из социалистического лагеря. Так вот это все преподают иностранцам. Да, и историю фашизма, и историю социализма, для того, чтобы и иностранцы знали, что это тоже, вот это то самое, что не должно повториться. Да? Вот, поэтому как бы, вот этих вот исторических провалов, да, которые, как я вижу, происходят вот на моей родине, в России, как бы в Германии, я с этим не сталкивался. Вот. То есть могут, например, действительно там в лицо Брежнева не знать, да, или Сталина, да, но о нем знать, об этих исторических периодах, как бы сказать, ну, все люди, которых я знаю, они очень хорошо знают.
Спасибо, Дмитрий. Слово Юрию Борко.
Маленький комментарий. Да, вообще-то последние годы в нашей литературе, в прессе тема ностальгии восточно-германской исчезла. Может быть, она сейчас, вот в связи с тем, что пропаганда наша такая сегодня анти-анти-анти, но в последние годы ее вообще не было уже, потому что это уже ушло в прошлое.
Да, вопрос Виктору Борисовичу. Вот мы все историки. Как, по-вашему, вот сейчас нынешняя официальная идеология, она как бы относит к разряду поражений вот этого воссоединения Германии, что мы ценой тысяч жизней, сотен тысяч жизней своих солдат установили первое на земле государство рабочих и крестьян и так далее. И так все сдали это исторически, геополитически, как выражается наш президент.
Вы знаете, я все-таки здесь разделил. У нас есть, и это достаточно влияет на сегмент нашего общества, и к нему надо относиться, по крайней мере, с пониманием и уважением. Это наши соотечественники, сограждане, которые, в общем, можно сказать, определить известные формулы, они ничего не забыли, ничему не научились. Но, честно говоря, я не видел и не вижу в официальной нашей идеологии, чтобы проводилась именно вот эта линия. Я подчеркиваю, что в официальной нашей идеологии. Мне кажется, что это для... Ну, во-первых, я не уверен, что в какой степени мы сейчас можем говорить о нашей официальной идеологии, особенно мы, люди, которые пережили и советское время, как о какой-то единой целостной системе. Но, по-моему, там остаются большие сейчас серые зоны, по которым нет какой-то ясно выраженной позиции, идет борьба разных точек зрения, мнений, подходов. Ну и, в принципе, это хорошо.
А вы как считаете, Юрий Анатольевич, то, что для президента, который работал в ГДР, воссоединение Германии, это геополитическая катастрофа, как он выразился, о распаде СССР?
Ну, видимо. Он не уточнял, ведь я могу только придумать за него, но, видимо, да. Видимо, да, потому что для него, в общем-то говоря, я распад СССР, катастрофа. И вообще-то говоря, для него очевидно. не говорит, очевидно, крах этой
соцсистемы.
Соцсистемы, катастрофа. Мне кажется, это...
Да, вот Юрий Векслер вопрос.
А вот то, что я еще хотел сказать. Вот у нас в институте есть такой блестящий германист, ну, человек, он постарше еще меня, да, вот, Максимович, доктор наук, вообще, он вообще блестяще знает. Но это настолько убежденный вот, сторонник старых взглядов консервативных, я думаю, что, в общем, он кому не старого закала, так и остался, вот, догматического, да? Он и сегодня это воспринимает как наше поражение. Он не стесняется об этом говорить. Ну, есть вот такие. Но, скажем, это единственный человек на весь институт. И мне кажется, что тут соотношение, в общем, примерно такое для большинства людей.
Да, вот вопрос Юрию Векслеру. Как по-вашему, будет ли это вот пафос этого юбилея заключаться в том, что отмечается 25-летие краха социалистической системы и падение империи зла, и падение железного занавеса? Вам слово, Юрий.
Вы знаете, я не вижу этого акцента как самого важного для немцев. Для немцев все-таки крайне важно, что то, что было разделено на 28 лет Берлинской стеной, а это разделение все-таки семей, родных и близких, что это воссоединилось, и, как говорил Вилли Брандт, то, что должно срастаться, срастается, я его перефразирую, он сказал, он ведь дожил до падения Берлинской стены, а он был бургомистром Берлина, когда западного, когда эту стену строили. Я считаю, что это пересиливает. То есть выздоровление немецкой нации в целом после Второй мировой войны, и в это выздоровление входит и объединение Германии. А крах системы социализма у немцев является, конечно, некоторой темой. Даже было сегодня в Бундестаге. Это в какой-то мере темой. Вышел известный немецкий бард Вольф Бирман и обрушился на левую партию, на наследников Социалистической Единой Партии Германии. Совершенно вопреки регламенту он сказал, что они, я не знаю, там, когти дракона, и что они вечно вчерашние, и что он их всех знал еще в ГДР, и они не изменились, и продолжают дуть в эту же дуду. Это было довольно неожиданно, сегодня практически скандально. Но вообще эта тема краха системы социализма все-таки для немцев, для их судьбы находится на втором плане. Мне так кажется, крушение диктатуры социализма в Германии – да.
Вопрос, Виктор Борисович, как бы вы оценили вообще всемирно-историческое, как мы выражались на ИСФАКе, значение вот этого четвертьвековой годовщины падения Берлинской стены?
Вы знаете, ну, это, по крайней мере, моя личная точка зрения. Я считаю, что холодная война закончилась за год до падения стены, что практически ее закончили Горбачев и Рейган, еще при президенте Рейган, что то, что произошло в ГДР, и в частности падение стены, было невозможно, если бы она к этому моменту не завершилась. Этого нельзя было себе представить. Вот. Танки бы тогда из казарм бы вышли. Вот. Но сам факт, вот то, что случилось, это был символом и моментом прозрения для всего мира, что все закончилось. Что закончилось время разделения Берлина, разделения Германии, разделения Европы и разделения мира. Начинается новая эпоха, мы входим в новый мир. И нам надо в нем осваиваться, жить. Может быть, кто-то, кто видел особенно далеко, понимал, что этот мир будет достаточно сложным.
Большое вам всем спасибо за участие в нашем сегодняшнем прямом эфире. Я надеюсь, что что-то шевельнется в наших радиослушателях и телезрителях в 19 часов 9 ноября, когда поднимутся, взмоют в небо 8 тысяч шаров. Спасибо всем участникам нашей сегодняшней программы. Это были Юрий Буборко, Виктор Кувалдин, Дмитрий Врубель и Юрий Векслер. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку «YouTube» на сайте свобода.org.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц с устойчивым приемом на европейской части России, Украине и в Белоруссии. Слушайте «Радио Свобода».